В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день! Сегодня 27 марта, понедельник. Вы слушаете передачу «Христианство. Трудные вопросы». Меня зовут Полина Молчанова. Отвечать на ваши трудные вопросы, как всегда, будет Сергей Львович Худиев. Здравствуйте!
Здравствуйте.
Итак, у нас с вами час. Это значит, что вы можете нам позвонить 8 800 333 1706. Это наш прямой номер. 8 800 333 1706. Также вы можете нам написать. У нас есть два или три способа, в зависимости от того, скачали ли вы только Viber или WhatsApp, или Viber и WhatsApp. Итак, Viber и WhatsApp 8 977 850 09 96. И наш сайт theos.com. Мы начнем, как всегда мы делаем в понедельник, с нашего сайта, и Вова уже нам успел написать, и он был первым, поэтому прочту его вопрос. У него два. Всегда ли евреи поклонялись одной личности Бога? Это первый вопрос. И были ли на время прихода Сына Человеческого другие народы, которые поклонялись бы, как и евреи, исключительно одному Богу?
Значит, история еврейского народа – это история того, как монотеизм утверждается в жизни людей, и, конечно, на практике люди впадали в поклонение другим божествам, и об этом говорит и Священное Писание, как пророки постоянно обличают народ в идолослужении, археологические раскопки там находят, статуэтки всяких, значит, идолищ поганых. И, конечно, в истории народа воевал, соперничал монотеизм и поклонение ложным языческим божествам. На момент прихода Господа нечто похожее на монотеизм было у зороастрийцев. И это очень интересная религия, зороастризм, которая имеет очень сильный элемент монотеизма. Это очень хорошо. Но вот народом, который Бог избрал для того, чтобы в нем воплотился Спаситель, были, конечно же, евреи, и их Господь долго вел, долго подготавливал к тому моменту, когда среди них воплотится Христос.
Спасибо, Сергей Львович. Мы двинемся дальше. Вова пишет нам: если Иисус Бог, то почему Иисус не ответил Петру, что тот ошибся, когда ответил Иисусу, что Иисус Сын Бога?
Так точно так же, как в Библии выражение «сын человеческий» может означать просто человеческое существо, там «сыны человеческие», это постоянно в Библии используется в значении просто «люди». Точно так же «сын Божий» может означать «Бог». Хотя не обязательно означает, слово «сын Божий» может использоваться по отношению к Израилю, например. Или о христианах говорится, что все вы сыны Божии, поверив в Иисуса Христа. Но выражение «сын Божий» оно никоим образом не отрицает божественной природы.
Спасибо, Сергей Львович. Миша пишет: почему главная черта церкви – это консерватизм?
Это не главная черта церкви, главная черта церкви – это истина. Что церковь провозглашает истину о Боге, которая не меняется. Как говорит послание к евреям, Иисус Христос сегодня, вчера и вовеки тот же. То есть Христос не меняется, путь спасения не меняется, заповеди Божии не меняются. И это может вызывать такое ощущение консерватизма в смысле нежелание меняться. Но истину ее не нужно менять. Менять нужно заблуждение. Вот если я имел какие-то ошибочные, ложные взгляды, потом я убедился, что они ошибочны, я их, естественно, поменял, мне так и следует поступить, это разумный будет поступок с моей стороны. Если церковь исповедует истину, то чего же ее менять? Она будет эту истину всегда проповедовать. Ну, слово «консерватизм», оно используется в несколько разных значениях, и консерватизм как определенное общественное такое политическое мировоззрение, которое исходит из того, что в мире существует объективный моральный закон, в мире существует объективная некая нравственная иерархия, и этот политический взгляд, вот консерватизм, он очень хорошо, конечно, укладывается в христианскую веру, хотя не все политические консерваторы христиане, и не все христиане политические консерваторы. Тут такое однозначного соответствия нету.
Спасибо, Сергей Львович. Нам пишет Светлана, и пишет она из Праги. Добрый день, у меня такой вопрос. Как относиться к такому популярному учению в православии, как мытарство? Или мытарство, к сожалению, не знаю я, как ударение. Меня оно несколько смущает, знаю, что оно не догматично, но очень популярно. Приводится много цитат из святых, посмертные опыты людей, куча книг на эту тему. И многие священники учение поддерживают. Спасибо за ответ.
Вы знаете, я читал, значит, те источники, на которых строится это учение, у меня это вызывает какое-то сильное сомнение, потому что, ну вот, например, мытарство преподобной Феодоры, наиболее такой коренной, наиболее популярный текст, который, на котором все это представление строится, мы видим, что преподобная Феодора отмахивается, отбивается от бесов при помощи своих добрых дел. Ну, вернее, ее ангела как бы отмазывают, там черти к ней пристают и говорят, а вот она там то и то сделала грешное. А ангела говорят, она зато там милостыню подавала или еще что-то делала хорошее. А когда ей не хватает, она берет ковчежец, там в ковчежце у нее сверхдолжные заслуги духовного отца. Она ими там от бесов отмахивается. И это очень странная с точки зрения Евангелия сатириологическая картина, потому что вообще не очень понятно, а чего черти тут делают. Судья есть Христос. Вот есть известное высказывание преподобного Иоанна Карпавского из «Добротолюбия», и у него там есть очень такая фраза, я помню, близко к тексту, не наизусть, но звучит так. «С угрозой и бранью нападает враг на душу, только что исшедшую из тела, являясь грозным обличителем в грехопадениях ее. Но можно видеть и то, как верная и боголюбивая душа, хотя и много уязвлена была грехом, не боится его нападений и угроз, но смело взывает против дьявола, злого дьявола, говоря ему: «А тебе что за дело, раб лукавый? А тебе что за дело, чуждый Богу и сверженный с неба? Не имеешь ты над нами власти, власть над нами и над всем имеет Иисус Христос. Ему же согрешили, ему и ответ дадим, имея ручательство милосердия его к нам и спасение в нем, честный его крест. Ты же беги дальше от нас, окаянный. Нет тебе дела до рабов Христовых». То есть непонятно вообще, какие черти могут приходить к христианину, предъявлять ему предъявы, когда судом, судьей является Христос. Вот вообще как-то в картине мира, где Христос – это спаситель и судья, как совершенно непонятно вот эта ситуация, когда происходит какой-то состязательный процесс между бесами и ангелами. Еще более непонятно, когда вообще в Новом Завете спасение человека, оно обусловлено кровью Христовой, то, что Христос умер за этого человека, то, что этот человек соединен с Христом через веру в крещение, в Евхаристию. И тут вдруг выясняется, что кровь Христова, она вообще оказывается как совершенно не при делах, и никак не упоминается, а человек отбивается от бесов своими добрыми делами. Вообще-то от всякого греха нас омывает кровь Иисуса Христа. Не какие-то не наши личные усилия, не наши добрые дела, не сверхдолжные заслуги там, святых, а только кровь Иисуса Христа. И поэтому вся эта картина мытарства, мне кажется, я не очень понимаю, как ее можно было бы согласовать с тем, что Новый Завет говорит о спасении. Потому что, во-первых, не очень понятно, каковы полномочия бесов, чего они вообще тут делают. Христос на самом деле есть Господь и Судья. А во-вторых, человек не спасается тем, что он уравновешивает грехи своими добрыми и благочестивыми делами. Человека спасает Иисус Христос.
Спасибо, Сергей Львович. Двигаемся дальше. Вова пишет нам. Ветхий Завет, Исаия, 52 глава, 13 стих. «Вот раб мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется, и возвеличится». Вопрос у Вовы. «Если Иисус раб для Бога, то Он возвысился и вознесся до судьи мира. Да Иисус придет, судит мир. Но как в рамках Троицы Бог Отец называет рабом того, кто возвысится до судьи мира? Конкретно у меня, — пишет Вова, — есть высокое доверие только к Ветхому Завету, по причине того, что Ветхий Завет распространился на очень большую территорию. Ведь Новый Завет этим похвастаться не может и вышел исключительно из рук Рима и Константина на то время, с реальными приписками к тому подобным, как сейчас и стало известно», — пишет Вова. И у него еще вопрос. «Православная церковь ставит опыт церкви выше священного писания Библии по причине недоверия к Новому Завету?»
Так, значит, относительно «раб мой». Дело в том, что Господь и Спаситель наш Иисус Христос обладает двумя природами. Он является совершенным Богом и совершенным человеком. В Боговоплощении Он становится человеком, во всем подобным нам, кроме греха. То есть Он становится одним из нас. Он занимает наше место. Вот весь процесс искупление предполагает, что Христос — это один из нас, Он человек. И вот как человек Он является рабом Божиим. Как человек Он является совершеннейшим рабом Божиим. Как человек Он воспринимает от Бога честь и славу и владычество. Как Бог Он обладает всем этим изначально. Ему это не нужно ничего получать. Но Он это получает именно в качестве человека, в качестве представителя человеческого рода. Он это делает для нас и ради нас, людей. Нас ради человек и нашего ради спасения. Поэтому те фрагменты Священного Писания, где об Иисусе говорится и в Ветхом, и в Новом Завете, как о рабе Божием, предполагают, что Иисус здесь описывается как человек. То есть как человек Он проявляет совершеннейшее послушание Богу, как человек Он живет безгрешной человеческой жизнью, как человек Он умирает на кресте. И как человека Бог его воскрешает из мертвых. Это никоим образом не умаляет божественную природу Христа. Что касается Нового Завета, ну, мне как-то несколько странным кажется ваше утверждение, потому что Новый Завет, он, конечно же, больше распространен, чем Танах, и сам Танах получил распространение только вместе с церковью, вместе с проповедью христианства. И, конечно же, Новый Завет авторитетен для церкви. Что касается там разговоров про Константина, вы знаете, тексты Нового Завета написаны при жизни первого-второго поколения христиан. Они написаны очень задолго до Константина. Никакой редактуры Нового Завета Константин не производил. Это полный абсурд с точки зрения истории. Это полный абсурд с точки зрения здравого смысла, потому что на момент воцарения Константина существовало уже огромное количество рукописей Нового Завета. Они были в каждой христианской общине. Существовало огромное количество людей, которые были отлично знакомы с содержанием Нового Завета, знали его почти наизусть. Существовало огромное количество цитат из Нового Завета в других текстах, и как-то его взять и отредактировать было бы технически невыполнимой задачей. Нужно уничтожить все копии и заменить их другими, нужно уничтожить все тексты, где цитируются эти отрывки, которые надо отредактировать, и нужно как-то изгладить из памяти всех живых людей, которые все эти тексты помнят, эти вот предполагаемые отрывки. Поэтому, конечно же, никакой редактурой текстов Константин не занимался и не мог. Новый Завет, все его тексты сложились очень-очень задолго до Константина.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Перейдем к звонкам. У нас уже есть один. Здравствуйте, вы с нами. Как вас зовут?
Добрый день. Это Станислав.
Добрый день, Станислав.
Да. Сергей Львович, ну вот вопрос насчет уникальности Библии в целом и Ветхого Завета в частности, монотеизма там и прочих. Но вот как вы помните, в начале Ветхого Завета, в начале Библии изложен космогонический библейский миф о сотворении мира. И его, значит, главными отличиями от аналогичных соответствующих языческих мифов называют, во-первых, творение мира при помощи слова, во-вторых, творение мира из ничто, так называемого, ну, то есть не из пустоты, не из вакуума, а именно из ничто. И, кроме того, считается, что, значит, вот эти вот стадии библейского творения, они тоже, значит, отличаются от языческих мифов. То есть у нас богословы, теологи считают, что библейский миф о сотворении мира уникален. Ну, вот я вам попытаюсь сейчас коротко показать, что это совсем не так. Ну, про творение мира из ничто и стадии творения как-нибудь поговорим в другой раз. Хотя вот, что касается стадии творения, это на самом деле очень интересно. И похоже, что Иисус – это такой вот аналог младшего поколения богов из языческих космогоний. Не случайно он называется Бог-Сын. У нас есть Бог-Отец и Бог-Сын. Ну, вот спрашивают, если все лица Троицы равны, то почему бы, собственно, не назвать брат, Бог-брат и Бог-брат-два? Вот. Но возвращаясь, значит, к вопросу творения мира при помощи слова, значит, у нас есть, как вы помните, Сергей Львович, серьезные ученые, они говорят нам, что, значит, еще в середине третьего тысячелетия до новой эры, когда библейского бога Яхве вообще еще как класс не существовало, то вот в Древнем Египте возникла так называемая мемфисская космогония, согласно которой бог Птах творил мир, весь мир, и богов, там, и людей, и все остальное при помощи как раз слова, то есть логоса. То есть вначале он замышляет, так сказать, как там пишет, в сердце своем, скажем, имя какого-то бога, а потом произносит его. Так вот, собственно, они и появляются. И там еще говорится, и был Птах, я вот процитирую, и был Птах доволен после того, как он создал все вещи и все Божьи слова. Ну, в общем, значит, когда в Евангелии от Иоанна вы будете читать, вначале было слово, и слово было Бога, и слово было Бог, то сразу вспоминайте египетского бога Птаха. Это вот первое коротко. И второе насчет, значит, монотеизма. Ну, опять же, Древний Египет. Там у нас существовала не только мемфисская система, но и несколько вообще космогоний, в том числе до нашего времени сохранились более-менее в таком полном виде 4 штуки. И вот каждая из них, она описывает создание мира, исходя из представления какой-то отдельной территории внутри Египта. И поэтому в них, в этих космогониях, создателями мира выступают местные боги. Само собой, эти вот космогонии различные, они между собой конкурировали. Но мемфисская из них предлагала описание сотворения мира как бы с более высокого по сравнению с другими космогониями уровня, с уровня такого единого бога Птаха. То есть получается, что концепция монотеизма – это всего-навсего результат конкуренции по поводу того, чье, так сказать, описание и чей бог круче. Вот такие вот дела. То есть, короче говоря, Ветхий Завет совершенно в смысле творения мира словом, по крайней мере, другие вопросы обсудим позже, не уникален.
Вы знаете, для того, чтобы рассматривать вот то, что вы говорите о боге Птахе, ну, нужно, конечно, смотреть, мне сейчас нужно было бы источники. Вот что я могу сказать навскидку, что, как мы уже с вами говорили неоднократно, Ветхий Завет использует для передачи божественного послания тот язык, ту систему образов, которые уже существуют в ближневосточной культуре. Это абсолютно естественно, потому что это послание, обращенное к людям, которые живут там. И естественно, там, если я хочу что-то сказать в России, я буду проповедовать по-русски, используя те образы, которые понятны русским людям. И я знаю там, например, проповеди, которые используют цитаты из русских фильмов, которые будут, ну, абсолютно непонятны в другом культурном контексте. Но это не значит, что проповедник заимствовал свое послание из этих фильмов. Это просто значит, что он использует язык, образы, которые понятны его аудитории. Точно так же усматривать какие-то параллели, обоснованные или нет, в ближневосточной культуре того времени, ну, я в этом ничего ужасного не вижу, но, конечно, они там могут быть. Потому что, естественно, библейские авторы будут использовать язык и образы, понятные их аудитории.
Спасибо, Сергей Львович. Мы двинемся дальше. У нас есть еще звонок. Здравствуйте, вы с нами.
Здравствуйте, это Дмитрий. Вот все-таки хотел еще углубиться, рассмотреть вопрос все-таки о делах и вере. Вот все-таки, мне кажется, Павла правильно понимать именно как полемику с ересью фарисеев и их пониманием дел закона, а не так, как Лютер вот в целом противопоставляя некоторой традиционности веры, ну, в общем, вообще там западной. Ну, вот, но я хочу сказать, что когда у Иисуса Христа спрашивают, какое дело нам делать, он говорит, веровать в меня. Но все-таки по святым отцам это означает соучастие всех энергий человеческой природы, там, и эмоций, благодати, которые свидетельствуют об Иисусе Христе и делами, и убежденностью. Но не просто, понимаете, отдельная какая-то интеллектуальная убежденность или просто какое-то волевое решение или выполнение формальное заповеди, а вот именно такое как бы рождение свыше, то сочастие всех энергии преображения, и именно так можно и спастись, вот так.
Вы знаете, да, есть такое мнение, возникает, что апостол Павел, когда он полемизирует с делами закона, он имеет в виду обрядовый закон, то есть вот то, чему придавали огромное значение вот там фарисеи, и поэтому Павел с ним полемизирует. На самом деле, вот эти обрядовые дела, они, значит, человеками не спасаются. На самом деле, если мы почитаем послание Павла внимательно, нет, он имеет в виду именно добрые нравственные дела. Например, он говорит о том, что язычники, не имея закона, они по природе законное делают. Но и очевидно, что язычники, там речь идет не о обрядах, которые язычники не знают просто, а каких-то нравственных делах. Или заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом. Язычники делаются виновны в несоблюдении обрядовых предписаний Ветхого Завета, но это было бы довольно бессмысленно. И контекст указывает на то, что язычники виновны перед Богом именно в попрании нравственного закона Божия. То есть, когда апостол Павел говорит о делах закона, он имеет в виду дела, нравственные дела закона Божия. Он не имеет в виду там обрядовый закон. Это четко видно из контекста его послания. И апостол Павел противопоставляет дела закона вере. Это на самом деле противопоставление упования на свои достижения и упованию на Бога, упование на чистую благодать, которую Бог являет во Иисусе Христе. То есть человек, который оправдывается делами закона, он себе говорит, что я хороший, законопослушный, честный, добрый человек, я не то, что все эти уроды, меня Бог примет, потому что я молодец. И это может носить такой характер религиозного самодовольства. Я там хожу в церковь, я пощусь, я еще что-то делаю, я молодец, я выслужился, я у Бога на хорошем счету, потому что я молодец, я очень стараюсь. И вот апостол Павел говорит, что нет, ты не молодец, так не получится. Ты бедный провалившийся грешник. И грех – это проблема, которая не решается человеческими силами. Ты не можешь поднапрячься и перестать быть грешником. Ты нуждаешься в сверхъестественном спасении, которое Бог тебе дает. И вот это спасение, оно имеет как бы три составляющие. Первое, в чем человек нуждается, это в избавлении от осуждения, потому что люди пребывают в грехе из-за того, что они отвернулись от Бога, из-за того, что они пали. И люди нуждаются в примирении с Богом. Их отношения с Богом нарушены грехом. Вот человек изначально находится в глубоком минусе. Вот эта ситуация первородного греха. Мы уже пали, мы уже испорчены. Мы уже отчуждены от Бога нашими грехами. И мы нуждаемся в том, чтобы это отчуждение было преодолено. Мы не можем служить Богу до того, как Он нас примет. И вот Бог нас принимает во Иисусе Христе. Он делает это только и исключительно даром. И это Писание очень четко подчеркивает, что мы приняты Богом. Почему? По благодати. Даром. Как апостол Павел говорит, ибо и мы были некогда несмысленные, непокорные, заблудшие, рабы похоти и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего, Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили,
но по своей благодати, которую излил на нас обильно через Иисуса Христа Господа нашего. То есть вот человек находится в глубоком провале, человек отчужден от Бога своими грехами, и Бог простирает к нему руку и спасает его по благодати в Иисусе Христе. И вот после этого, после того, как человек уже принят Богом по вере, человеческая жизнь глубоко изменяется Божьей благодатью. И вот после этого человек призван на служение Богу. И вот после этого человек призван к добрым делам. То есть добрые дела – это проявление правильных отношений с Богом. Потому что если думать наоборот, если мы строим отношения с Богом на наших добрых делах, у нас есть два варианта. Либо человек становится самодовольным фарисеем, и он говорит: о, на самом деле я крут, да, вот там другие люди будят, а я вот не буджу. Другие люди воруют, а я, ну, не ворую. Ну, так вот, совсем чуть-чуть, но... Ну, они же там вообще миллионами воруют, там, какие у них там виллы и дворцы. А я чуть-чуть. То есть я почти праведник. Вот, на фоне других так я вообще там, вообще молодец. А ненавижу я только плохих людей, они гады, их и надо ненавидеть. А так я вообще праведник, да, я совершенно угоден Богу. И да, если кого-то обидел, то и по делу, так им и надо, уродом. И вот либо человек становится таким самодовольным фарисеем, когда он окажется на Божьем суде, выяснится, что, ну, что не праведник он вовсе, либо человек становится таким затюканным, совершенно раздавленным невротиком, который бегает и постоянно ходит под страхом того, что вот он постоянно грешит, сейчас Бог его пристукнет, и часто бывает, люди теряют веру из-за этого, что вот у них такое впечатление, что они там все время не дотягивают. И вот то, что Евангелие говорит, это то, что Бог нас принял только потому, что Христос умер за наши грехи. Больше ни почему. И иначе было бы невозможно, мы ничего не можем предъявить свое спасение. Когда Бог нас принимает по своей милости, Он нас меняет, Его благодать нас изнутри действует, она нас побуждает к служению, она нас побуждает к добрым делам. И, конечно же, христианская вера обязательно означает, когда она есть в наличии, перемену в жизни. Она означает усердие в добрых делах. Вера, благодать Божия, то, что человеческую личность меняет, как говорит апостол Павел, плоды духа – это любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Вот эти плоды – это плоды подлинной веры, когда она есть. Но это уже результат того, что для нас сделал Христос. Вот у святого Феофана Затворника есть в комментариях на послание к римлянам очень хорошая фраза, он говорит, что верующий – это тот, кто все должное делает, но уверенность в спасении и оправдании основывает не на делах, но на вере в Бога. Верит, что тот, кому он служит всей душой и всем сердцем, не допустит его погибнуть, но спасет и оправдает. То есть человек оправдывается верой, которая приводит его в союз с Иисусом Христом. Эта вера проявляется в добрых делах, в хранении заповедей, в послушании Богу, в преображении человеческой личности. Но надежда человека при этом может быть основана только и исключительно на том, что Христос умер за его грехи.
Спасибо, Сергей Львович. Скажите, а если, например, человек не может, как вы сказали, не грешить совсем, то на него же будет давить, что он все заповеди не может соблюсти?
Вот это вопрос смирения, потому что, ну, вот я знал, например, христианина, который не мог бросить курить. И он понимал, что это грех. То есть разрушать свое здоровье – это несомненный грех. Но это очень, очень трудно бросать курить, это тяжелая химическая зависимость. И он годами от этого страдал, но потом Бог ему дал бросить, ну, значит, сейчас не курит уже. Но мы должны понимать, что путь духовного исправления – это путь длительный и непростой. И как были в свое время еретики, которые говорили, что человек может достигнуть совершенной безгрешности при жизни. И собирался собор, по-моему, Карфагенский собор, который установил, что нет, мы умрем грешниками, мы умрем в процессе исправления, но мы умрем все еще грешниками, потому что Господь заповедует и остави нам долги наши, как и мы оставляем должникам нашим, что подразумевает, что будет чего оставлять, мы будем нуждаться в прощении. И апостол Иоанн говорит, если говорим, не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. То есть мы должны отдавать себе отчет, что мы грешны, мы несовершенны, мы нуждаемся в исправлении, мы нуждаемся в непрестанном покаянии. Но мы пребываем при этом, пока мы находимся в вере во Христа, в Божьей благодати. Вот это очень важный момент, что Христос не отворачивается от вас, когда вы проявляете немощь, когда вы проявляете человеческую слабость и падаете. Он вас не для того искупил, чтобы вас потом выбросить. Знаете, вот у меня есть ноутбук, я за него заплатил деньги. И когда он у меня глючит, там что-то с ним не так, я его не выбрасываю. Потому что я за него заплатил деньги, довольно для меня существенное. Я, естественно, его стараюсь привести в порядок, я его стараюсь починить. Вот Христос за вас заплатил тем, что он умер за вас на кресте. Он вас в такую цену оценил. Он вас не выбросит из-за того, что вы грешите. Он будет вас долго и терпеливо исправлять. И вот христианская жизнь – это есть жизнь в непрестанном покаянии, в непрестанном возрастании в праведности, но полного совершенства мы достигнем только на небесах.
Спасибо, Сергей Львович. У нас есть новый звонок. Здравствуйте, вы с нами.
Здравствуйте, Сергей Львович, снова Дмитрий, извините, но вот мне кажется, что здесь есть в вашем рассуждении опасность терминологической подмены, потому что, по-моему, апостол Павел назвал бы такую веру делом закона, если речь идет о некоторой психологической уверенности в своей интеллектуальной убежденности с подкреплением некоторыми формальными делами, там, как переходить на зеленый свет, там, в отсутствие машин. Понимаете, мне кажется, что все-таки веру и у Павла, и у святых отцов, это именно есть созерцание и соучастие всеми энергиями человеческой природы, благодати, в нищете духа. И это есть вера, а иначе получается это подмена. Она сама тогда восстановится делом закона, а не верой.
Вы знаете, гораздо более простые вещи имеются в виду под верой. Вот пример, который я уже приводил, там женщина, которая замужем. Она верит своему мужу, что она замужем. Что когда он ей обещал торжественно, что он ее там берет в жены, она ему жена теперь, что он не шутки шутил и не обманывал. Она верит ему, что он ее считает за жену, и он ее не выгонит. И что он будет продолжать о ней заботиться и восполнять ее нужды. Мы примерно знаем, что значит доверять другому человеку. Вот в таком же отношении мы призваны доверять Иисусу Христу и его обетованиям. Вот мне там что-то обетовали. Мне, допустим, работодатель обещал зарплату в конце месяца. И я исхожу из того, что я эту зарплату получу. Что меня не обманет. Что я могу строить какие-то планы, исходя из этого. Бог обещает в Священном Писании определенные вещи тем, кто верит во Христа. Он обещает прощение грехов и жизнь вечную. Вот вера, она полагается на эти обетования. Апостол Павел приводит в пример Авраама, которому Бог обещал многочисленное потомство. Авраам при этом уже старик, и Сара очень пожилая уже женщина. И Авраам вменяется в праведность, что он поверил этому обетованию, что Бог это обещал, и Авраам говорит, да, это правда. Вот, ну да, я не понимаю, как это Бог сделает, но он как-то это сделает, он Бог, он знает как. И вот вера в библейском контексте – это именно доверие Божьим обетованиям, это готовность положиться на то, что Бог верен, он не обманет.
Спасибо, Сергей Львович. Мы вернемся к сайту theos.fm. Юрий пишет нам. Вопрос к теме об уверенности в спасении. Иисус надежен, но Он дает обетование спасения тем, кого Он сам признает своими. Те, которые скажут Ему в тот день: «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, не Твоим ли именем многие чудеса творили, разве они не надеялись на Его обетование? Но Он не признает их своими. Значит ли это, что корректнее было бы говорить не об уверенности в спасении, а о надежде на спасение?»
Так вы знаете, в Библии надежда, это вот в современном русском языке надежда – это что-то такое зыбкое. Вот я надеюсь, там, авось пронесет, ну, там, я надеюсь, это вот по-русски, в современном русском языке, это, ну, ну, очень зыбкое такое высказывание. Ну, я надеюсь, да, ну, вот как-нибудь там оно рассосется, вот как-нибудь там, ну, может удастся, может нет, обещать не могу. Там, когда я говорю, я надеюсь... там, быть на этом мероприятии, но это просто означает, что я вам никаких обещаний не даю. Ну, может, так оно сложится, а может, не сложится. В Библии слово «надежда» – это якорь безопасный и крепкий. То есть надежда в Библии – это гораздо более сильное слово. Надеяться на Бога – это не значит там думать, ну, может, меня Бог там спасет, а может, не спасет. Кто ж его знает? Нет. Надежда на Бога – это нечто абсолютное. Что касается... людей, которых Христос осуждает, так он же совершенно четко объясняет, в чем проблема с этими людьми. Он говорит, отойдите от меня, делающие беззаконие. То есть некие люди, которые, по-видимому, будучи членами церкви, так на показ, на самом деле творили беззаконие.
Так, Сергей Львович, а разве это не, они не оправдывали это тем, что все люди грешат?
Ну, вот простые примеры. Там вот время от времени вылезают страшные скандалы с служителями там различных церквей, которые там, ну вот, книжка была там Лобдева «Теряю веру», он там про это много пишет, про то, как замечательный там священник где-то католический, он там много работает с беспризорниками, там очень всем известен, все его очень уважают, там вообще там огромную пользу обществу приносит. И тут бах, выясняется, что он растлевал вот тех детей, с которыми он работал. И никто не верит, говорят, ну, ну как же так? Ну, ну, он такое производил отличное впечатление. Все уверены, что с ним все хорошо. Но потом выясняется, да, нет, все-таки его выводят на чистую воду. И это, вот это называется делать беззаконие. То есть это не то, что человек, не знаю, проявлял обычную человеческую немощь. Не то, что он впал в раздражение, когда он был невыспавшийся, от него что-то там требовали. Не то, что он объедокся, опихся и без ума смеяхся. А вот человек совершает конкретное беззаконие, при этом он там проповедует очень красноречиво, еще что-то делает. Ну, или там люди воруют, конкретно разворуют, там, бывают церковные фонды. Или человек там, не знаю, блудит, будучи христианским служителем. Ну, там какого-то, я не помню, какого-то знаменитого проповедника, его там поймали на проститутке. Вот это... вот к этому относится предостережение Господа. Что да, внутри церкви как сообщества будут находиться фальшивые христиане, которые будут жить в беззаконии, и при этом, да, они будут претендовать на то, что они верующие. И, конечно, невозможно быть христианином и жить в беззаконии. Но вы знаете, живете вы в беззаконии или нет. Понимаете, в чем дело? То есть... Слово Божие, оно достаточно определенно. Вот что такое беззаконие, достаточно определенно. Когда человек упорно пребывает во грехе намеренно, он знает, что он пребывает в грехе. И вот в этой ситуации, конечно, Христос нам и говорит, вот когда христиане чувствуют себя глубоко обескураженными из-за того, что какой-то замечательный там христианский служитель, которого все любили, уважали, оказался там вор-развратник и вообще негодяй, ну, надо указать на эти стихи и сказать, вот Христос об этом сразу предупреждал. Но Слово Божие, оно вообще нам дается для нашего исправления, для нашего спасения. Как сказать, что есть некие люди, делающие беззаконие, и ты не можешь знать, относишься ли ты к ним, это значит, дело Слова Божия бесполезно. Когда человек делает беззаконие, он об этом знает. Если человек делает беззаконие, разумеется, он не может иметь никакой уверенности в спасении, он должен немедленно покаяться, потому что он находится в огромной опасности загреметь в ад. Если он, совесть его не обличает, он знает, что не нарушает заповеди Божьих, ну, он пребывает в доброй надежде, хотя он должен понимать, что он человек немощный.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
У нас есть еще звонок. Здравствуйте, вы с нами, Станислав. Добрый день. Еще
да,
раз.
Это как вы меня узнали? Ну, в общем, вопрос короткий совсем. Сергей Львович, согласны ли вы, что любая религиозная проповедь, не исключая, разумеется, христианскую, любую деноминацию, причем, естественно, она, эта проповедь же означает также, собственно, проповедь сословного общества, потому что она подразумевает по умолчанию необходимость наличия духовенства как отдельного сословия. Иначе зачем строить храмы в шаговой доступности в таком количестве? Но, как мы ведь с вами понимаем, я думаю, сословное общество, оно подразумевает консервацию социально-экономического неравенства возможностей. Что скажете?
Ну, во-первых, церковь и общество – это разные совершенно сосуды, и то, что в церкви существует иерархия, существует священство, это никак не влияет на то, как устроено общество снаружи. То есть церковь может существовать в сословном обществе, церковь может существовать в капиталистическом обществе, церковь может существовать в любом практически обществе. Поэтому, ну, в разные эпохи общество устроено по-разному. Когда-то общество сословное, когда-то оно не сословное. Церковь устроена по своим принципам, она от этого внешнего общества не зависит и живет по своим правилам.
Спасибо, Сергей Львович. Мы двигаемся дальше. Ольга пишет нам: «Здравствуйте. Как лучше объяснить нехристианину, почему нам нельзя медитировать?»
Смотря что имеется в виду под медитацией, нам не следует обращаться к каким-то нехристианским духовным практикам. Потому что вся полнота даров Божиих нам дана во Иисусе Христе. Нам просто незачем искать чего-то где-то еще. У нас есть Христос, нам достаточно. Другое дело, что под медитацией могут разные вещи могут называться. Сам термин медитация, он латинский, он означает просто размышление. То есть, когда человек сидит, углубленно размышляет над Словом Божиим или над Божьими делами, пребывает в такой тихой молитве. Но в наши дни слово «медитация» называются чаще различные такие восточные практики, которые, ну, действительно для христианина могут быть неприемлемы. И первое, что я бы сказал тут в этой ситуации христианину, а нам-то незачем, у нас есть Христос. Вот нам искать каких-то других путей, кроме Христа, нам просто незачем, нам это излишне.
Спасибо, Сергей Львович. Виктор пишет нам: почему христиане говорят, что их истина единственная?
Так истина, она единственная по смыслу слова «истина». Вот утверждения о реальности, они либо соответствуют этой реальности, либо нет. Если я утверждаю, что, там, не знаю, все люди смертны, это либо соответствует реальности или нет. Поэтому говорит, что а как истина может быть единственной, ну, она же по смыслу слова единственна. Любое описание реальности, оно этой реальности либо соответствует, либо нет. Два противоречивых описания реальности, если они действительно противоречивы, но они неизбежно, какое-то из них неверно. Ну, или оба неверны, вот это логически возможно.
Сергей Львович, я думаю, что Виктор имеет в виду то, что для других людей, например, других религий, их религия – это истина.
И для приверженцев секулярных идеологий, их идеология – это истина. Другое дело, что они не могут быть правы все одновременно. Кто-то ошибается. Неизбежно кто-то ошибается. Более того, там попытка объединить все религии, вот выдвинуть какую-то такую обобщающую религиозную философию. Я читал такого автора, очень интересного, британец Джон Хик, который, вот он пытается быть таким гиперэкуменистом, говорит, там все религии на самом деле истинны, но у него получается, что все религии на самом деле ложны. Потому что все конкретные утверждения всех религий у него оказываются ложными. У него все религии он принимает, но потом выясняется, что конкретное свидетельство христианства о словах и деяниях Христа он просто отвергает. И потому что логически неизбежно, что если мы принимаем одну точку зрения, мы отклоняем все точки зрения, ей противоречащие. И поэтому тут нужно просто решать, а кто же прав. Я помню, у нас как-то на уроке математики, там какие-то уроки, какие-то нам задавали задачки, их решали ученики и выдавали разные ответы. И нам в шутку учительница говорила, ну что, примем среднеарифметическое или будем голосовать? Очевидно, что тут бессмысленно искать среднеарифметическое или голосовать, надо искать правильный ответ. Вот точно так же в мире религий.
Спасибо, Сергей Львович. Двигаемся дальше. Алекс пишет нам, как можно верить в доброго Бога, доброго Алекс взял в кавычки, который посылает людей в ад?
Бог не посылает людей в ад. Ад – это то, что люди создают себе. Вот я бы воспользовался такой аналогией. Представьте себе некого юношу, который наркоман, и которого родители отчаянно пытаются спасти от наркомании. И они его строго предупреждают, что если ты не примешь помощи, если ты не станешь лечиться, ты умрешь жалкой смертью. И он, конечно, может, как это бывает с наркоманами, очень начать обижаться и говорить, вот, еще любящие родители обещают мне жалкую смерть. На самом деле, они не обещают ему жалкую смерть, они ни в коем случае не являются причиной его жалкой смерти. Его собственная наркомания является причиной его жалкой смерти. Они его просто предупреждают, что таковы его печальные перспективы, и предлагают ему спасение. Вот ад – это не место, куда Бог людей взял и засунул. Вот они спокойно себе годились куда-нибудь еще, но Бог их так вот обидел. А ад – это то, что люди создают, когда они отворачиваются от Бога. И момент страшного суда – это когда Бог говорит, ну, хорошо, вы выбрали то, что вы выбрали, и тогда, ну, вы будете... Бог просто утверждает великую пропасть, которая не дает злым терзать Божие творение. Бог не дает злым терзать добрых в конечном итоге. И поэтому ад – это такая вот реальность, которую создают для себя грешники. Это не... Бог их пытается от этого спасти. Но не факт, что всех спасет, потому что у человека есть свободный выбор.
Спасибо, Сергей Львович. Светлана нам пишет из Праги. Добрый день. Как быть с мнением, что надо исповедовать все-все грехи, вспомнить которые, конечно же, нереально? Иначе его это потом якобы нам представится на суде. Выходит, что у каждого человека остаются куча неисповеданных, а значит, непрощенных грехов.
Нет, конечно же, Бог знает, что вы помните и что вы не помните. Он абсолютно в курсе всех ваших мыслей. И если человек не исповедует грех по какому-то упорству, потому что он отказывается признавать это грехом, то это, да, это противление, это проблема. Если человек просто искренне не помнит того, что это произошло, никто не может помнить всех своих действий, то, конечно же, Бог принимает вашу исповедь, Бог отпускает ваши грехи.
Спасибо, Сергей Львович. У нас, к сожалению, уже нет времени на вопросы, но мы сохраним их и зададим в следующих эфирах, и вы нам можете писать и звонить. Спасибо вам, что вы с нами, что вы пишете, что вы звоните, что вы просто нас слушаете. Послушать нас еще раз в повторе вы сможете на theos.fm, это наш сайт. И до новых встреч через неделю.
Спасибо вам за ваши вопросы, с вами всегда очень интересно. До свидания, всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.